то есть чтобы не смс-ка приходила, а специальное приложение.
А Макс, это не специальное приложение?
Специальное, конечно.
Нет.
Ладно, ладно. Я не буду открывать ящик Пандоры, все, молчу.
Про Макс уже в КВН шутит, говорят.
Всем доброе утро, мы начинаем CSL, ПЧК КВН, эпизод номер 30. Сегодня у нас супер приглашенный гость Данил Кацов, независимый эксперт. Про себя он расскажет чуть позже. Из ведущих сегодня Ева Кузнецова, Александр Антипов, Антон Клочков, Дизма Транков. У нас есть целый час, посвященный обсуждению лучшим новостям инфобезу. Предлагаю сразу начинать, чтобы не терять время. Но перед этим, Данил, расскажи про себя. Мы все во внимании.
Да, всем добрый день. Меня зовут Данил. Как сказали, я сильный независимый эксперт. В свое время мне пришлось потягать много железа, поставить много разных сетевых штучек, разных межсетевых экранов, разных пакетных фильтров, ну и выполнить ряд больших проектов по сетевой безопасности и не только. Поэтому рад быть на подкасте и высказать свое сильное экспертное мнение по разным темам.
Сильный независимый. Сколько кошек у тебя?
Кошка целая одна. И тот кот, на самом-то деле.
Привет-привет. Приятно тебя слышать. Получалось очень продуктивно работать с Даниилом. Приятный человек. Был у нас в подкасте. Обсуждали фаерволы. Мы вообще специфика сетевой безопасности у нас с ним. Хороший человек. Приятный. Ждем хороших комментариев от тебя. Побежали по новостям?
Ну, я всегда рад приветствовать всех, кто занимается сетевой безопасностью, так что рады тебя слышать. И всем привет, всем, кто нас слушает. Это Денис Бутранков.
Да, и давайте Сашу еще услышим, он точно с нами.
Всем привет.
Все, вы его услышали.
По-моему, Саша единственный, кто сетями здесь не занимается сегодня в подкасте. Или занимался ты, Саш, сетями?
Конечно, занимался, да.
Все мы оттуда, все сетевики. Минцифры составила список избранных сайтов. Депутаты КПРФ спросили, как вообще составлять этот список, что за приоритетный список, как туда попадают и тому подобное. Мне тоже вопросы, моего любимого Сбера там нет.
Давай я немножко скажу, вообще с чего начиналось. Если вспомните, изначально был такой проект «Доступный интернет», да, в котором предполагалось, что будет какой-то список избранных сайтов, которые будут доступны при нулевом балансе. Это изначально, конечно, выглядело так, в общем-то, не очень понятно, зачем это делалось. И вот этот проект «Доступный интернет», по сути, вылился в проект именно белых списков, когда ограничивают мобильный интернет по всей России, да, в этом мобильном интернете доступно ограниченное количество сайтов, да, как бы. В принципе, они называются социально значимые ресурсы. По факту система, конечно, непрозрачная. Да? Когда там госуслуги, понятно, да, там, наверное, ВКонтакте, Яндекс, понятно, да. Но почему там, например, там условно там есть один банк, но нет другого банка, это уже никто не понимает, почему. И какой-то формы определенной, которую бы вот можно было там зайти, там, подать, заполнить этой формы, нету. Соответственно, условно, обжаловать нету, как бы, и многие считают, что это как бы может превратиться в этот белый список, некий инструмент недобросовестной конкуренции. Недобросовестной конкуренции, соответственно, КПРФ подала соответствующий запрос, чтобы объяснили, как это работает.
Вот. Я сегодня для примера посмотрел, вот 4 февраля Минцифра опубликовала новый список у себя на сайте, туда добавили Burger King. А где вкусные точки?
Кстати, да, мне кажется, что у вкусные точки явно, наверное, больше будет фанатов, чем у БК.
Ну да, вопросы есть. Это у кого JR-отдел лучше всех работает, да, это как конкуренция.
Secure Lab, Саш, что там уже, пробивается? Расскажи путь. Тернист?
Ну, я пока не могу рассказать. Если у меня получится, я потом расскажу. Пока это не очень.
Ну, то есть это заявительный характер имеет. Не то, что... государство видит социально значимые сайты и само добавляет. Ты сам должен проситься.
Слушай, я так думаю, что определенное количество сайтов, конечно, добавил государство, условно, там, госуслуги и так далее, да? Но остальные должны заявлять.
И доказывать еще,
да,
что и ты доказывать, социально,
да,
значимый.
Ну, там Ну, скорее всего, какие параметры это так? Условно, посещаемость больше миллиона человек, да? На C-Club есть такая посещаемость, да? Что все сервера находятся в России, что в принципе логично. У C-Club, например, есть такое понятие, то, что все сервера находятся в России. Условно, если ты в реестре ОРИ, да, это дополнительные сложности, да, то есть нужно выполнять требования реестра ОРИ, организатора распространения информации. Ну, например, условно, C-Club не в этом реестре, где мы когда-то были, да, то есть, потому что это слишком дополнительно, слишком много сложностей. Вот ты спрашиваешь, почему там Сбера нет. Вполне возможно, как бы Сбер в реестре ОРИ, и с этим дополнительные проблемы тоже могут.
Ну, насколько я знаю, об этом в интернете как раз пишут в разных чатиках, что для того, чтобы попасть, тебе нужно, на самом деле, подать заявление в Минцифры. То есть ты у себя в регионе находишь какого-то представителя Минцифры, связываешься и, соответственно, пишешь ему в какой-то, видимо, форме обращения. Они это подают у себя внутри, плюс в ФСБ подают, соответственно, потом проверяется, что ты в России, айпишник и локация, ну и так далее. И как-то тебя потом в очередной... Вот сейчас, так я так понял, 5 списков уже, там не один список, да, там как-то пачками. То есть первый список, второй список и так далее.
Мне еще кажется, что, может быть, будет какая-то упрощенная форма, а-ля на мощностях какого-то из больших, из каких-то больших платформ или провайдеров, чтобы это было, во-первых, проще для Минцифры, потому что много обращений будет точно, и обработать все в короткий срок вряд ли успеют. Может быть, какая-то будет упрощенная схема на базе Яндекса или какого-то российского провайдера, чтобы обрабатывать запросы было проще и, может быть, предоставлять даже сервис как платформу для размещения ресурсов и далее уже ведение бизнеса на основе вот понятной для Минцифры платформы.
На этой ноте я обещала передать привет еще одному сетевику из Питера. Привет, Дима. Это самый наш долговечный, наверное, слушатель. Еще он очень вечно нас троллит за своевременное начало подкаста.
Он в эфир собирается приходить и показать всем, как это нужно правильно делать.
Да, или, как или он вовремя нет? Придет. Не знаю. Боится, наверное.
И не проспит ли?
Ну, кстати, я еще вам хочу сказать, что этот список — прикольная реклама, потому что, например, я некоторые, ну, сервисы не знал. Например, много лосося. Это кто вообще?
Хорошие суши.
Да?
Да.
Ну, кстати, Чижик. Да, они довольно известные.
Хорошо. А Элта?
Это не знаю.
Ну и так далее. А, кстати, вкусный точка есть. Он раньше, кажется, был.
Ну, в общем, фастфуд есть.
Да, то есть много лосося, и вкусные точки были ранее добавлены. Кто все эти люди?
Без еды мы точно не останемся.
Да.
Ну, на неделе я отстрадалась и 3 раза около офиса сходила без кошелька в магазин и не смогла заплатить. В общем, в центре достаточно грустно было москвичам. Да, Антон, москвичи страдают. Да, Антон, без москвичей интернет уже не тот.
Ладно, принимается.
Домены только через госуслуги. С 1 сентября правила регистрации сайтов в России изменяются навсегда. То есть решили... Ну, вообще это давно было усиление, что людей проверяют физлиц. Интересно, про юрлиц здесь ничего не сказано, кстати. В общем, если ты находишься в экстремистских списках, то тебе не разрешат зарегистрировать ru-домен. ru-su-rf-домен. И больше всего мне в этой новости нравится статистика, что с 22 года у нас 250 тысяч сайтов мы потеряли имен. Привет Мише, который собирает доменные имена.
Не, ну паспорт уже давно предъявляем, да, то есть без паспорта невозможно зарегистрироваться, да? Зарегистрировать домен, уже несколько лет существует. Сейчас вот решили, что паспорт, наверное, недостаточно, да, теперь требуют госуслуги. И похоже, что действительно, что определенным лицам будут запрещать регистрировать домены в зоне РУ.
Получается, наверное, раньше не было вообще механизма не дать зарегистрировать. Кто подал, тот и регистрирует. А сейчас ввели механизм, что есть основания для отказа. Получается так. К чему нас это приведет? Звучит логично достаточно, если ты террорист, чтобы ты на себя не регал в рузоне домены. Но сам террорист навряд ли будет на себя регать. Ну, с другой стороны.
Но глобально, мне кажется, это правда больше плюс, чем минус, потому что часто фишинговые домены регают в той же зоне, что и основной домен. И таким образом все-таки можно будет более быстро понять, что хоть название там домена и похоже, но все-таки фишинг.
Ну, единственное, что напрягает, что это запрет регистрации доменов только второго уровня. Ну, то есть, если есть возможность третьего уровня на себя зарегить, то, в общем, легко обходится, насколько я понимаю.
Третьего это тебе надо со вторым договариваться.
Ну, ты получаешь доступ к DNS-серверу, не знаю, любого сайта, какого-то левого, не знаю, какой-то, автосервис.ру, да, какой-то взломанный, где вообще нет никогда айтишников. И все, и делаешь там hacker.autoservice.ru, и это не контролируется. И ты можешь что хочешь делать с этим.
Так на третий уровень не ходит к регистратору.
Ты а просто... так о том и речь.
Ну, никогда не ходили.
Да, так вот, то есть обходится это ограничение, ты можешь оттуда, хочешь спам рассылай, хочешь там, не знаю, фишинговый сайт сделать.
Например, тогда... имеется в виду, что к фишингу это мало отношения, конечно, имеет.
А от чего мы защищаемся?
В большинстве случаев фишинга это как раз домены второго, третьего, четвертого, даже пятого уровня что-то. Они такие длинные, да, типа microsoft.com.autoservice.ru примерно, вот как они выглядят.
Кто-нибудь понял, от чего мы защищаемся? То есть от террористов, да? Угу. Очень интересно.
Слушай, я уже объяснял, что как бы вот у нас, в принципе, план. Нужно каждый год что-нибудь новое запрещать. Даже если принципиально никакой вот роли в этом не играет.
Ну, как минимум, если, допустим, придет смс-ка с подтверждением входа на какие-то госуслуги.com, то я думаю, что кого-то это триггернет сильно больше.
Ну, то есть на самом деле мы защищаемся от неудобных ресурсов, которые по какой-то причине хочется заблокировать.
Не, ну длинные ссылки подозрительны. Соответственно, запрещают короткие .ru условно. А короткая ссылка пользователю дает, мне кажется, более ощущение безопасности. Ну, я не права, разве?
Не, а вы еще не думали, такая ситуация, да? Ну, то есть, как бы у нас понятно, у нас большие эти списки там экстремистов и так далее, да? То есть человек какой-то там зарегистрировался, домен крутой, да, там, может быть, у него там вообще безобидный сайт идет, он попал там в список там нежелательных, экстремистских, нас еще, они взяли, отобрали домен.
Там не сайт должен попасть, а ты.
Ты должен попасть, да. Да. Но твой домен совершенно безобидный, условно. Это почта, например, там, antipov.name, да, почта, условно. Там, пострадать могут многие.
Банк оформил на вас кредит, госуслуги напишут. Мошенник оформил на вас кредит, госуслуги тоже напишут. Это хорошая новость. То, что если идет такая на тебя атака, чем больше инфы ты получаешь, тем лучше, на мой взгляд. Конечно, может, это воспринято быть за фейковое, но это уже у параноиков. Но само начало мне нравится. Саш, что скажешь?
Слушай, ну, я, честно говоря, вот много слышал историй, когда мошенники типа оформляли кредит там, на тебя там, без твоего участия, но вот сам факт, вот как это часто происходит, сколько цифр, я вообще никогда не встречал этих цифр, да. Как часто реально мошенники оформляют кредиты без участия человека в России? Если кто-нибудь когда-нибудь видел, ну, расскажите. Не, в любом случае понятно, что это полезно. Ну, условно, как бы, госуслуга же там еще, например, можно там делегировать, да, некоторые вещи, да. У вас есть там пожилые родители и так далее. То есть, как бы, чтобы смс-ки вот эти приходили не только пожилым родителям, да, но и детям их приходили. Тоже очень-очень круто. То есть, как бы такая дополнительная защита, да, то есть, как бы ближайшие родственники могут контролировать запрос или на получение кредита. Потому что, как бы в БКИ подать, это такое дело. То есть, как бы ты подаешь постфактум и постфактум узнаешь. У меня были проблемы с родственниками, да, что как бы получали кредиты, то есть мошенники заставляли их получать кредиты. А как ты это сделаешь? Ты в онлайне это никак не сделаешь. Ну да, там, то есть, как бы. Подать БКИ, ты постфактум узнал, что там они получали кредит. Вещь как раз очень правильная, с моей точки зрения. Как будет реализовано, вопрос, то есть, как бы, насколько это быстро будет реализовано. То есть, как бы, ну, пришла мне эта смс-ка. Будет ли кнопочка, например, срочно запретить, например? Вот это было бы очень круто, да. То есть, мне придет смс-ка, я там пока на личную... Это как его, на горячую линию банка позвоню, там столько времени пройдет, уже этот кредит уже куда-то утечет за это время.
Я нашел статистику, кстати. В 2025 году было 1.2 миллиона случаев мошеннических кредитов. Это рост 18% к 2024.
Денис, тут мошеннические, это еще те кредиты, которые с участием того оформляют, а вот которые без участия, вот этой статистики.
Мне, кстати, кажется, что, вероятно, речь идет про оформление кредитов таких через скомпрометированную учетку от онлайн-банка, то есть, допустим, кто-то угнал учетку, в ней сидит и в какой-то там момент через 3 месяца решил оформить онлайн-кредит. И ты же ведь не делаешь никаких действий, а в онлайн-банке ты его получаешь просто вот на основе твоих данных уже в самом банке. И как бы вот, пожалуйста, кейс.
Я хочу добавить от обратного. У меня был кейс для того, чтобы, как сказать, купить что-то ненужное, но нужно сначала продать что-нибудь ненужное. У меня был кейс снятия самозапрета для того, чтобы взять кредитку, а потом обратно самозапрет поставить. И если у вас нет подтвержденной биометрии, и вы хотите это сделать быстро, вас ждет увлекательное приключение. Запомните эти слова. Поэтому нет биометрии, страдайте.
Вот этот совет, то есть подать заявление в БКИ, ну, то есть бюро кредитных историй, у нас там типа, не знаю, Equifax, по-моему, да, в таком КБ, он вообще не очень полезен, да, если ты хочешь отменить. Хотя это работает. Слушайте, давайте, я люблю, наверное, что-то рекомендовать. Я, наверное, буду рекомендовать всем, кто нас слушает, все-таки мониторить кредитную историю, да, соответственно, подавать хотя бы ежемесячно. У нас 2 раза в год можно свою кредитную историю посмотреть. Можно прямо сейчас подать запрос в любое... в любую организацию.
Ключевое слово, Денис, бесплатно 2 раза в год посмотрите, все остальное, пожалуйста, платите.
Да, вот это удивительно, конечно. Почему? Да, 2 раза. Также включать всякие оповещения и читать их. Ну и на самом деле самое важное — реагировать. Это как в любой случае с информационной безопасностью. И, соответственно, второй фактор в госуслугах. Включите, наконец, вот этот аутентификатор, я всем рекомендую включать в госуслугах. То есть, чтобы не смс-ка приходила, а специальное приложение.
А МАКС — это не специальное приложение?
Специальное, конечно.
Нет. Ладно. Я не буду открывать ящик Пандоры, все, молчу.
Про МАКС уже в КВН шутят, говорят.
А мне казалось, что здесь еще есть такая стезя микрокредитных организаций. Их на самом деле подзакрутили с годами. Но когда-то, то есть, это был не скам, не взлом, ничего, а просто микрокредитные организации вне закона брали на других людей, имея там паспортные данные, кредиты. Наверное, это уже уходит вообще, кануло.
Ну да, так и есть.
Обычный видеозвонок, обычные установщики, обычный бэкдор. У нас взлом на TrueConf, и учебные организации больше всего попались. Кто там еще, Саша?
Да, мне кажется, все, кто мог попасться. Ну, тут нужно рассказать, что, во-первых, как бы уязвимость, она еще в августе 2025 года была исправлена. Как показала практика, у нас обновляться не любят. Вот к чему. Да, и в этот раз лаборатория Касперского выпустила большой отчет, то есть как бы, что обнаружили вот Headmare, это хакерская группировка, да, компрометировал огромное количество TrueConf серверов у транспортных компаний, вузов, научных институтов и так далее. Это, конечно, ужасно, что у нас не любят обновляться, как бы, и вообще нет никакой вообще политики у компаний.
TrueConf не пользуюсь 2023 года, и я сейчас такой, ну ладно, хорошо, удачи.
А почему?
Это риторический вопрос.
Я вообще никогда им не пользовалась, но...
Да, но давайте еще раз, тут же подвох-то в чем? Вот я читаю эту статью на SecureList. Там на самом деле тебе предлагали сделать видеозвонок и присылали приглашение установить клиента для подключения. То есть тебе вообще чего угодно могли прислать.
Но это клиент... не подозрительно. То есть, так бывает и с Zoom. Да.
Ну, там именно как раз уязвимость эксплуатировалась. Не просто так она эксплуатировалась.
Плюс сломанный клиент могли занести просто... хакеры внутрь, то есть и со своих же серваков можно скачать уже ломанный. Плюс в целом насчет обновления, ну, на самом деле такая частая история, что раз оно работает, обновляться не надо, новая версия может все сломать, и либо не прошли еще тесты и не обновились под новую версию, либо работает не трожь, как обычно у нас часто бывает.
с админское мышление. Кстати, по поводу скачать, относительно недавно была новость, Notepad таким образом и распространялся. Правда, таргетировано. Куда надо, туда и распространялся. Помните? Кто не помнит, может почитать, да.
Да-да, была новость, да.
Была, да.
Я так понимаю, что в TrueConf есть как бы, ну, условно, зараженный сервер, да, и зараженный сервер уже внутри компании раздает вот эти именно клиенты. С него можно скачивать. Вот как раз вот из зараженного сервера скачивали вот эти зараженные клиенты, исходя из того, что я вижу. Причем, то есть, как бы вот там даже подменяли вот файлы на бэкдор, но вот как это делали, то есть как бы даже SecureList не смогла разобраться, как вот эти замены на зараженный файл происходят.
Короче, это самое частое в России приложение TrueConf, как мы поняли. Я тоже про него забыл даже. Это кто им пользуется?
Ну это Котолка на налах или что-то другое? Или это, это удаленный рабочий стол?
Смотри, это приложение... небольшая отсылка. 2015-2016 годах занимаюсь импортозамесом, и как раз-таки нужно было тогда в компании заместить так называемые поликомы, вот эти все Гавайи и прочее-прочее, и TrueConf уже тогда был, и тогда уже как-то работал. Он стал действительно лучше, там, на порядке на голову. Это звонилка, полноценная звонилка и видео, туда можно запихнуть SIP, можно запихнуть обычные, так сказать, звонки городские, все туда... В общем, это полноценный такой колл-центр, грубо говоря, с ВКС.
Ну, корпоративная видеоконференция, собственно.
Да-да-да.
Как Zoom.
И в Вейбе работает и все остальное. Единственное, что... Не могу ничего про компанию плохого говорить, у нас не такой формат, и вообще не люблю этим заниматься. Есть вопросики, грубо говоря, по качеству.
На самом деле, пользовался тоже TrueConf, и как бы каких-то проблем с самим софтом не было, то есть вполне себе рабочее решение было, но... Как бы, да, есть вопросы к тому, а как получается вот то, что у нас получается, что, оказывается, можно поставить бэкдор.
И далее у нас про вездесущий Telegram. Этот Даня предложил новость. И вообще, конечно, как пирожки прокси сейчас расходятся недели две по России. Тут меня уже в наших чатиках 1С-ники обзывали параноиком, когда я там их прокси... блокировала. Но что скажешь, Дань?
Ну, это сейчас будет очень горячая тема, потому что не только сторонние прокси будут использовать, которые непонятно куда вообще ведут, и сейчас через Telegram мы же передаем не только свои какие-то данные, там, фото, видео, текст, а передаем ведь и платежные данные, и платежи у нас проходят тоже некоторые через Telegram. Даже банально те же звезды подарить, оформить премиум, еще что-то. Даже кошелек есть в Телеграме. То есть это довольно опасная тема, и использовать сторонние прокси, которые ты не знаешь, ну, в самом деле не самый лучший выход. Более того, есть ведь и форки Телеграма, другие приложения, которые позволяют якобы использовать Телеграм без ограничений, вплоть до видеозвонков, до звонков обычных, и там вообще полностью черный ящик для конечного пользователя, который вообще не понимает, что у него происходит, как приложение взаимодействует с его конечной точкой, будь то комп или смартфон. То есть, в принципе, то, что ограничения накладываются на Telegram, это вызывает бурю таких не самых приятных взаимодействий, то есть большое поле для мошенников, которые хотят что-то у тебя взять.
У меня будет только одно дополнение. Аккуратнее со звездами, если вы понимаете, о чем я.
Да, да, давайте я немножко добавлю тоже по этому поводу. Ну, соответственно, про звезды это правильная вещь сказана. То есть, как бы сейчас вот на прошлой неделе был кейс, когда человек просто там поставил звезду под экстремистским каналом, ему там 15 лет экстремизма влипло. Это тоже такие вещи, тоже за этим нужно следить. А второе, вчера вечером, советую почитать, вот висит прямо в 9 утра сегодня новость на Сиклабе была опубликована, что эксперты РКС Global провели исследование альтернативных клиентов Телеграма, да, то есть всякие там Телега и так далее. И все казалось очень печально. Вот то, что как раз вот мы сейчас обсуждали, соответственно, как Телега обходит ограничения Телеграма. Она свои собственные узлы подменяет в Казани, то есть весь трафик идет через российские прокси, там потом как бы вся аналитика непонятно куда выходит и так далее. Я вот крайне не рекомендую вообще ни одним пользоваться альтернативным клиентом Телеграма, а хуже того, что там даже часть клиентов, которые вот можно скачать, да, там, они вообще троянизированные оказались. То есть они не просто там, как бы, просто прокси гоняют через другие сервера, они еще как бы и злонамеренный код вам устанавливают. Опять же, нужно понимать, что вообще люди не понимают, да, вот мы поставили прокси, какие риски это несет? Такой вопрос, он очень такой спорный, да, то есть как бы, да, вроде бы там Telegram сделал свой протокол, который вот для всяких обходов, да, создан, да, но ведь, во-первых, есть два типа рисков, которые я вижу. Первый риск – это владелец прокси, который раздает свой прокси другим. Он несет риски. Если кто-то с вашего прокси выполнит какое-нибудь там злонамеренное действие, да, если к вам придут, вас приведут соучастники. Как бы, если вы подняли свой там прокси, не раздавайте его, потому что как бы риски для вас. А во-вторых, риски для пользователя, который пользуется чужими прокси, да. То есть, как минимум, он раскрывает свой IP-адрес, как минимум, да, там, такие вещи. То есть, как бы, частично он деанонимизируется. То есть, владелец прокси знает, ну, не знаю, там, знает, там, ник и так далее, там, кто выходит через него. Вот я вот не уверен до конца, но, как минимум, IP-адрес он раскрывает. То есть, тоже довольно-таки большое количество рисков, и они, в общем-то, эти риски не очень понятны. Вот, пользоваться публичными прокси, да, или делать свои публичные прокси, с моей точки зрения, это вот столько рисков несет. Никогда так не делайте. Хотите, поднимайте свой.
Можно еще добавлю?
Да.
Денис, прости, вот сейчас ты скажешь. Смотрите, если вы пользуетесь бесплатными прокси, вы отдаете свои данные бесплатно. Да, ими пользуются, хорошо. Если вы пользуетесь платными прокси, вы отдаете свои данные, но только еще за это платите, поэтому... Хотите собрать свои прокси, это же не VPN, это просто прокси, не запрещено про это говорить. Самосбор – ваш выход. Вот.
Угу. Там, что на самом деле нужно людям знать, это то, что сейчас будут предлагать, по сути, так называемые моды. Это некие альтернативные сборки Телеграма, неофициальные, про которые говорят, что они специально там модифицированные, они как-то там улучшенные, там премиум бесплатно, там анонимность и так далее. И обычно вот в интернете перечисляют эти сборки. Там Darkgram, Gologram, ToxicGram, HackerGram, AstroGram, DoxaGram. Все они вредоносные. То есть они на самом деле крадут все, что вы вводите, различные виды логинов, там тех же банковских реквизитов передаете. То есть какие-то могут команды выполнять на устройстве, поскольку это принадлежит злоумышленнику. И то есть вот эти моды прям ставить не надо, то есть вас обманывают. И мне еще была новость о том, что сейчас людям предлагают установить вот эти вот модифицированные версии и красиво объясняют, что магазин Apple вот эти вот модифицированные версии, не пускает, да, в свой магазин. Они им предлагают залогиниться с неким сторонним Apple ID своего устройства. И когда люди логинятся, со своего гаджета в некий чужой Apple ID, на самом деле они просто отдают свое устройство вот этим вот аферистам. Соответственно, что там хакеры или мошенники, да, их делают? Они меняют пароль, блокируют устройство. И вот я читал новость, что вот эти вот люди, которые пытались просто поставить альтернативный Telegram, теперь, должны заплатить там от 10 до 60 тысяч рублей, просят за то, чтобы ты к своему устройству доступ получил.
Так что еще тут видел, что некоторые используют не такой подход, а как используют некоторые банки, что скачиваешь приложение а-ля Task Manager от банка, вот, а вводишь туда свои данные, там номер телефона, спецкод, и дальше тебя пускают уже в полную версию приложения, где все функции там банка уже есть, и вот аналогично для Telegram тоже слышал, что кто-то делал.
Побежали дальше. У нас дальше техническая тема про путь к правам администратора. Ошибка в коде 2017 года обнуляет защиту систем Linux. Здесь про Appermore, это аналог C-Linux, по защите файловой системы, чтобы приложения друг друга не ходили. Сама система имеет уязвимость, но мне, как всегда, в таких новостях интересно, а если выключено, значит лучше, Саш?
Получается, да, если выключено, значит лучше. То есть, как бы система, которая должна усилить вообще там учетные записи, да, и приложения, да, по сути, оказалась уязвимой. Код был написан там в 2017 году, по факту обнаружили огромное количество уязвимостей, которые вообще просто очень легко любой пользователь, у кого вот стоит этот APP Armor, может получить root права. Потому что, мне кажется, это самая беда вообще всего Linux. Вроде бы считается, что он там очень-очень сильно защищен, да, но вот получение там не... повышение привилегий — это вот просто бесконечное количество в Linux, которое позволяет разными способами получать привилегии. А тут как бы еще что, в общем-то, система, которая должна защищать от этих проблем, наоборот, оказалась.
Даня, какими ты пользуешься мессенджерами? Какие безопасны? Расскажи нам всем, просвети.
Ну, если мессенджеры брать, то, само собой, это Max, потому что рано или поздно все равно всем придется его использовать. А корпоративные мессенджеры, ну, я думаю, что считать не стоит. А так, пока работает Telegram, так или иначе, хоть и плохо, но все-таки, используйте Telegram. А кто, кстати говоря, в каких мессенджерах еще общается?
Так интересно. Хорошо, про работу скажу. Экспресс. Сейчас модно, стильно молодежно, уже больше полутора лет там вести переписку. Дальше. По поводу Макса. Давайте не будем. Единственный момент. Ты его прям наживую используешь или в песочнице где-то в отдельном телефоне? Шапочка из фольги, там все такое.
Ну, отдельный телефон, да. Но шапочку из фольги пока использую только дома. Стараюсь казаться нормальным. Вот. В целом, да, это отдельный телефон. Пока пользуюсь так. Пока что у меня каких-то прямо сильных болей от Макса нету. Да, это не настолько функциональная вещь, как Telegram сейчас. Но мне кажется, вкладываться в это будут, потому что все микроприложения, которые есть в Телеге, ну, все равно будут форки в Максе. Так, пока с неким таким тестовым периодом использую на стороннем телефоне.
А прав много дал?
Пока только те, что считаю нужным. И, ну, на самом деле не так много. Пока для комфортного использования этого хватает. Если будут кейсы для расширения, там уже надо будет смотреть, а зачем.
Меня немножко напрягает, что Max называется по-английски. Мы же, типа, все русское недавно хотели, да, чтобы... в английском названии.
Ну, шуточки ладно. Продал Маху? Ты про это?
Типа того.
Про Маху, да.
Слушайте, ну я, например, уже завел канал. То есть у меня топ кибербезопасности Бутранкова в Максе аж 100 подписчиков уже. Я сегодня там даже рекламировал кофе с онкологией, да.
Денис, да ты популярен, смотрю.
Так с одного до 100, прикинь, рост. За неделю.
А про Пармор... кто-нибудь скажет свои комментарии? Вообще, ну, достаточно популярная штука в линуксах. Ну и как обычно, как про C-Linux и Appermor, во всех гайдах написано первым пунктом выключить их, чтобы не мучиться с настройками. Там ее затюнить и настроить не так просто, на самом деле, любую эту систему.
То есть помимо того, что и настроить сложно, еще и уязвимости есть, и ты сидишь с этим, паришься, чтобы потом выключить. Может быть, и поэтому в гайдах и есть упоминание, что лучше сразу отрубить, якобы, чтобы обойти весь этот ад, который при настройке нужен, и не отключать уже после этого.
Ну вот так и получилось. Доступ на уровне железа. Хакеры научились захватывать компьютеры в обход любой защиты. То есть у нас сейчас под атакой IP-КВМ, мохи и тому подобное пошли. Они исторически всегда были не очень хорошо защищены. У них падали от скана веб-сервера, они сами падали от скана ИБшников. А тут присмотрелись и начали атаковать эти устройства. Ну, как обычно я говорю, эти устройства должны быть в закрытом контуре. К ним не должен простучаться обычный пользователь, условно.
Ну, так люди любят их публиковать, наоборот, наружу, чтобы с дома подключаться. А пароль? Админ-админ, да?
Ну, как будто бы это очень полезно для IT-админов в целом использовать КВМы, и как будто бы эта проблема больше связана с тем, что КВМ это такая сугубо IT-шная тема, а не ИБ-шная, и на нее обращают не так много внимания, как хотелось бы. И если уж давать доступ на КВМ, то надо же ведь и продумать, как тот же Out of Band организовать через защищенный канал, а не просто выкинуть голым портом наружу и думать, что у меня есть доступ, и никто мой пароль 1, 2, 3 никак не сможет взломать или заменить даже.
Слушайте, ну это ну, на самом деле относится к Shadow IT, да, то есть много кто может поставить от КВМ и просто опубликовать наружу. И основные косяки, конечно, то, что ты говоришь, да, когда публикуют просто наружу и забывают. Там и пароль какой-то простой, и двухфакторки там, как правило, нет. Ну, то есть, или там прошивка какая-нибудь уязвимая. То есть в Шадане можно найти там море КВМ свечей, я думаю, опубликовано. То есть здесь это проблема. Но я, кстати, у меня был кейс, я настроил в одной компании в свое время еще Palo Alto, и это была Садовническая улица, у меня вот офис был, где я настраивал в одном конце улицы, а сам офис Palo Alto в другом, на Павелецкой. Соответственно, я просто минут 20, наверное, так по солнышку прогуливался, в это время мне звонит заказчик, который я настроил, он говорит: слушай, я хочу, чтобы ты мне еще тот настроил, я тебе в интернет сейчас выставил интерфейс Palo Alto, типа, придешь в офис, типа, подключись. Я говорю: стой, я там пароль поставил, типа, ну, по умолчанию, да, там, админ Palo Alto. Говорит: да ничего страшного, типа, я, значит, дохожу до офиса, у меня два человека уже там подключено. То есть кто-то уже отсканил адрес и просто зашел. Я говорю: ну, капец, скорость.
Ну вот ощущение, что с КВМами вот та же самая история, что их часто рассматривают именно как быстрый, удобный способ администрирования, абсолютно не задумываясь, что это большая, скажем, уязвимость одна сплошная, с которой что-то нужно делать.
Да-да-да, у нас дыра в безопасности, ну хоть что-то у нас.
Да-да.
Ну да, и там обычно старые Java, старые веб-сервера, там помимо слабого пароля дыр полно. Когда 10 из 10 Ubiquiti бьет рекорды по новой уязвимости? Десятку выставили они, видимо, сами себе или сообщество. А под угрозой оказалась их оркестратор. И всем срочно нужно нам сверхновую от 18 марта прошивку перешиваться. Оркестратор тоже часто публикует в интернет, чтобы настраивать. Вот так вот. Аналогичные. Вроде не КВМ, вроде достаточно среднего сегмента хороший бренд. В Qt очень многие люди любят строить малый и средний бизнес на нем.
Меня вообще радует, когда появляются уязвимости 10 из 10, да, то есть как бы это, ну, не просто максимальная уязвимость, это значит максимально простая уязвимость, которую любой неавторизованный пользователь может ее эксплуатировать и получить полный контроль над устройством. Тут еще, я вообще удивляюсь, как до сих пор еще существуют там уязвимости типа пас-трансферта, траверсал, да, то есть обход пути, по сути, да, то есть как бы эти уязвимости были очень популярны в 90-х, 2000-х годах, да, но вот до сих пор вот как бы эта уязвимость существует и постоянно их находят. То есть как бы там, по сути, там, не знаю, одно регулярное выражение должно проверять такие уязвимости, но никто этого не делает. А производителя уровня как раз вот, что Ubiquiti до сих пор там, мне кажется, это вообще самый дырявый производитель, потому что у них постоянно какие-то проблемы бесконечные.
Ну, в целом, я вот Ubiquiti чаще всего раньше видел в разном ритейле, то есть в разных магазинах, каких-то маленьких офисах, где важна стоимость и производительность, но не так важна безопасность, да, и какое-то умное управление инфрой, то есть контроллер у них разворачивается быстро, точки они подключаются довольно быстро и продаются часто бандлом, и вроде как и недорого все, и часто такие люди безопасность ставят, но не на первый приоритет, и как бы им главное, чтобы оно работало. И Ubiquiti в целом с этим справляются, но да, есть нюансы по уязвимостям, есть такое.
Ну, мне кажется, это сегмент с микротами вместе. Да, Антон?
Так точно, да, Антон, микроты, ура!
Антон, микроты плюс один, да?
Так что у меня раз микрот, два микрота, сейчас будет третий, четвертый.
А есть у тебя оркестратор микротов?
Не, мне пока
вот,
не
так. Вот видишь, сложно. Не обмазался.
Не так сложно. Ну, можно сделать. Вообще хочу в будущем купить миску, если вы понимаете, о чем я, и на ней сделать самосбор. Так называемый свой роутер.
Это у тебя дома стоит?
Микротики? Да. Я же задрот в этом плане.
Они там VPN-клиенты какие поддерживают?
Какой установишь, такой и будет.
Может, свои устанавливать.
Все, что хочешь, ставишь. Мы, естественно, не пропагандируем. Нам нужно на cisco.com попадать и скачивать образа, разумеется, для этого. Что хочешь, то и делай. Любой изврат, потому что ты это делаешь самостоятельно, и ты не ограничен, так сказать, вендорским видением. Да, немножечко красноглазить приходится. ну не без этого. Ну, готовые конфиги есть, обращайтесь. Кому нужно зайти на tsco.com и скачать какой-нибудь Nexus OS, пожалуйста.
Ну, кстати, если относить Ubiquiti к микротам, мне все-таки кажется, это разные слои мира, потому что микрот — это в самом деле тот, для кого важно красноглазить, а Ubiquiti, ну, все-таки сильно проще в плане эксплуатации и настройки будет.
Ну, просто GUI, да, более такой, назовем это, интуитивно понятный.
Ну, я про ценовую говорила категорию.
Ну, да, ценник другой. Я, кстати, прочитал уязвимость, там их несколько. Первая уязвимость — просто ETC password тебе показывает вообще без какой-либо проверок. Вообще капец.
Топчик. Дальше у нас новость, как матерого ЦИСу пытались обмануть фишингом. Очень сложная схема атаки, в которой участвовал даже редирект на cisco.com, на реальный cisco.com. Вот это мне вообще удивило в этой новости. Cisco и Microsoft невольно помогали преступникам, как надежные службы стали частью схемы взлома. Саш, расскажешь?
Ну, эта история, много кто ее писали. Ну, прямой подробности не было, да, как бы там, но советую всем почитать, как там очень-очень-очень много всяких интересных вещей. То есть вот настолько сложная фишинговая атака, вот вы тоже должны понимать, особенно если вы отвечаете в компании, там, я не знаю, там, за безопасность, вы должны понимать, что, условно, там, ваш гендиректор, да, даже если он специалист, даже если он там кибербезопасностью вообще занимается. То есть против него могут провести настолько изощренную фишинговую атаку, что далеко не каждый специалист может проверить, что его реально атакуют. Ну, условно, да, например, там, ты говоришь там cisco.com, да, то есть как бы там, всякие там небольшие уязвимости, типа как Open Redirect, например, да, их до сих пор, в общем-то, многие компании даже за уязвимость, но многие сайты даже за уязвимость не считают этот Open Redirect. Но есть и есть, говорят, да, как бы. А для фишинга это такая цель. А когда ты используешь там сразу десятки разных инструментов, да, там, чтобы атаковать твоего там директора или еще кого-то, то это вообще искусство. Кто сделал, непонятно, но мне кажется, что тут вот такую атаку провести, это нужно быть вообще просто.
Ну, подготовились, да.
Конкретно подготовились.
Ну, то есть, у нас есть защита, в общем-то, от спама и фишинга, да, то есть, они обычно там SPF, там, DKIM, DMARC, и они умудрились это все подделать. Вот. Ну, или использовали легитимный, правильно я понял?
Да, ну, там был какой-то, два DKIM'а сделали.
Да, был какой-то домен, который еще зарегистрирован был давно, да, а потом он истек, домен, его там перерегистрировали, да, там зарегистрировали заново, выпустили новые сертификаты. Спасибо. Как будто такое ощущение, что вот именно домен даже подготовили специально под атаку.
А, и вторая тема, что у Cisco есть свой сервис редиректа, как у Google, да, и у других, и это был домен Cisco тоже.
Google, кстати, закрыл свой сервис редиректор, да, у Cisco остался. Вот говорю, вот компании до сих пор не считают уязвимость открытого редиректа, что это какая-то вообще уязвимость. На самом деле это такая дыра, особенно для фишинга.
Да, все песочницы, получается, посмотрели cisco.com легитимный, также песочницы посмотрели, что домен не свежий и давно существует. Тоже прошло часть, ну, относительно безопасно.
У нас, например, у ВКонтакте есть Open Redirect, они его все используют, статистики, ничего, никого это не напрягает. Хотя это, в общем-то, такая же опасность, что...
Далее у нас на iPhone тоже обнаружена уязвимость Dark Sword. И ты можешь получить к данным криптокошелька, который есть на iPhone, как я поняла. Актуально для iOS 18.4, 5, 6, 7. Всем обновляться тоже?
Ну, из положительного, что их закрыли все-таки, и в новых прошивках этой уязвимости уже нет, но в целом там, по-моему, целый ряд уязвимостей на самом-то деле. И доступ получают не только на криптокошелек, а к разным функциям айфона, но это, мне кажется, извечная такая беда, что iPhone считают очень безопасным, но при этом есть отдельные личности, кто знают некоторые лазейки, как проникнуть в ядро, как проникнуть на графический чип. Мне почему-то кажется, что это может не обходиться без инсайдеров внутри Apple, может быть, это может не обходиться без человека, кто раньше работал там и уязвимости эту мог допустить. Ну, то есть, как будто бы слишком много усилий прилагается, чтобы защитить, и как будто бы просто хакеру без знаний инфраструктуры и внутренней архитектуры продукта такое сделать было бы, ну, очень сложно.
Давай я добавлю немножко. Ну, во-первых, тут как бы вопрос не в том, что устранили эту уязвимость, да, а во-вторых, сколько она существовала. Существовала она, во-первых, с ноября прошлого года. То есть, это нужно понимать, вот эта цепочка вот этих эксплойтов, да, с ноября прошлого года активно эксплуатировалась. Только сейчас их обнаружили. Что вот это, в общем, для меня очень странно, как бы вроде бы iPhone такая популярная штука, да, это таргетированные атаки. Нужно понимать, что большинство пользователей iPhone вот этого особо париться не должны. Слишком дорого стоит такая атака. Ну, там что практически полгода там эта цепочка использовалась, да, явно кто-то за нее заплатил там большие деньги, то это, конечно, печально. А знаете еще какой интересный факт я недавно узнал? Кто-то провел исследование, кто, как вообще вот миллионеры, да, там, миллиардеры там, в разных странах, какие телефоны использовали. И оказывается, что в США практически ни один из вот таких миллиардеров не использует айфоны вообще, как класс там. Там типа из 100 человек там несколько только с айфонами ходили. То есть это либо кнопочные телефоны, либо там Самсунги с Гуглами. Да, вот насколько вот сильный мира всего не доверяет айфонам.
Кнопочные хорошо, надежно. 2G помним, правда, да? Ну ладно.
И последняя у нас тема для Холивара. Пошла тенденция по отчету. 100 тысяч коллег из Пхеньяна, Северная Корея стала крупнейшим поставщиком фейковых айтишников, которые и зарабатывают на них по 500 000 000 в год. Идея в том, что вообще, я думала, нас до сих пор атакуют не фейковые индусы, но у нас появилась целая масса фейковых фрилансеров, которые имеют посредников, кураторов, которые за них составляют резюме, получают технику вне Кореи, соответственно, где-нибудь в Европе. Таким способом проксируют корейцев на рынок Европы, США и тому подобное.
Да, но тут хотел сказать, что айтишники-то совсем не фейковые. Фейковые, они вполне настоящие айтишники. Да, только их там не скрывают, что не из Северной Кореи, да. То есть, когда мы говорим зарабатывают, да, наверное, какая-то часть зарабатывает. Как бы, вот эти 500 000 000 это типа что не заработали. А по факту, сколько еще этих северно-корейских айтишников именно для кибершпионажа используется, там, мне кажется, каждый, вот, который вот, работает, это северокорейских айтишников, да, там на фрилансе, да, то есть у него подписан контракт там, с государством, да, говорит, в любой момент ты должен там слить всю инфу, который узнал. То есть это такие спящие агенты Северной Кореи, там 100 тысяч коллег. На самом деле этих исследований тьма. То есть это, кроме этого исследования, еще очень за прошлый год, наверное, 2-3 я видел. Если не больше. Вот именно, что Северная Корея и айтишники, этого массово. То есть как бы я уверен, что это в России есть. Просто вот как бы у нас ни одного исследования не было. Но что там США, Европа, там это просто вот просто везде и всегда. Только о них и слышишь, да, об этих фейковых айтишников. Как будто у них не государство на поток это поставлено. Как, не знаю, какие-то вузы там специальные, возможно, существуют, которые вот этих айтишников выпускают.
А все удаленочка.
Ну, а что делать?
Ходили бы они в офис, их бы сразу узнали.
Ну, давайте еще раз, там же несколько способов. Самый, наверное, эпический, это просто, что реальный гражданин США просто реально устраивается на работу, реально открывает там, соответственно, счет в банке, телефон, и он получает там 5-10% от зарплаты, и ему нормально. А то, что он потом это все переводит там в Северную Корею там, или еще куда-то, там, в Китай, например, то это просто никто не в курсе, никто не проверяет. Ну, это такая как будто шпионская работа, да, но на самом деле, ну, вот в этой статье написано, что это для зарабатывания денег для Северной Кореи. Ну, почему нет?
Ну, мне кажется, не только для зарабатывания денег, все-таки страна закрыто, а технологии-то хочется щупать, хочется знать, что, да, чем занимаются другие, да и плюс развивать все-таки свои, так или иначе, в Северной Корее даже телефоны свои есть, смартфоны, поэтому мне кажется, да, что это больше не для заработка делается, а для хоть какой-то своей разработки, как сетевого оборудования, так и для смартфонов и прочего.
открывают форточку туда, чтобы проветривать.
А знаете, какой там еще прикол есть? Да. Прикол есть США. Они, ну, то есть эти, опять же, северокорейцы, они предлагают бесплатно интернет для жителей США. Он там все-таки не дешевый интернет. Условно, вы ставите наш роутер, да, и мы вам оплачиваем бесплатный интернет. А по факту этот роутер такой прокси VPN, который позволяет там легитимные айпишники американцев, да, использовать для вот таких целей.
Ну да.
Там же это не единичный случай, там десятки, сотни тысяч таких случаев, да, то есть как бы, ну, американцы любят халяву в этом плане. Ну что,
то есть такой пофигизм в стране реально. А помнишь, была новость, что устанавливали компьютеры, ну, то есть человек устраивается на работу, ему выдают ноутбук, он его на специальной ферме ноутбуков устанавливает, соответственно, к нему из Северной Кореи получают доступ там через КВМ, Switch тот же, да, или там еще как-то, и все, и с виду он типа американец, работающий в Америке, очень красиво.
А что у них там в Корее с ТСПУ? Чем они плохо фильтруются? Их надо научить?
Никто не для себя это делает. Мне кажется, никто не знает.
Да.
Мне кажется, они уже опередили нас сильно в этом плане.
Ну а как тогда они работают, айтишники? Обходят защиту?
Ну, исключения же всегда есть.
Интересно, слушай, наверное... Да,
по другой статистике-то самое, что чуть там не 90% бюджета Северной Кореи обеспечивают хакеры эти айтишники. То есть это не просто какая-то вот такая, там, что технологии узнать. Нет, это целенаправленная государственная политика. Другого быть не может.
А как вот они взрастили, если они такие замкнутые, как они взрастили хороших айтишников? Условно, это достаточно сложно. Я знаю, что Индия, у них была государственная программа, которых там массово своих граждан обучили, и большая доля из них пошла в IT, и там сейчас дампят все сертификации и выбивают белых с работ. А у них как, интересно, это получилось?
Ну, на самом деле, что такое профессиональный айтишник? Это человек, который просто, ну, учился. То есть у нас сделать профессионала достаточно просто. Покупаешь человеку курсы, он на них идет и обучается чему хочешь. Там Cisco, Palo Alto, там, любому там, вендору. Про технологии то же самое. У тебя в каждом курсе есть описание технологий. Там маршрутизация, не знаю. Там, искусственный интеллект то же самое. Вон в открытом доступе есть лекция вот этого Эндрю Энджи. Я прям всем советую послушать. Прям математически, абсолютно теории, как они работают и так далее. Просто берешь человека и обучаешь, инвестируешь в это. Ну.
Кстати, а как вы думаете, а в Северной Корее есть своя ИИ?
Я думаю, что нет, потому что сейчас такие проблемы с чипами. Как раз вот эти технологии, которые вот локализовать крайне сложно. В том числе и в России. Как бы, ну, где мы таких количество чипов найдем? Китай научился свои делать, но для Северной Кореи это вообще нереально. Но все можно арендовать. Как бы, зачем, когда все в облаке можно арендовать и использовать яичку? Особенно, когда ты так умеешь маскироваться, так как северокорейцы маскируются, то есть как бы, то почему бы и нет?
У них есть искусственный интеллект, называется Ренма, аналог GPT.
Тоже загуглил.
Да, красиво звучит. У них вообще красивое название, у них есть внутренний интранет, ну постепенно мы такой в России делаем, он у них называется Кванмён. А во внешний интернет у них попадает только элита, чиновники. То есть это около 4000 человек в стране.
Их компы взломаны айтишниками, скорее всего. На этом все. Смотри, Антон, мы вовремя закончили. Мы прямо вообще сегодня 60 минут. Четенько. Спасибо.
Немецкая точность.
Прекрасно.
Да, спасибо за то, что были с нами. В Москве теплеет, настроение улучшается.
Ну да. Я даже проснулся, я сегодня прилетел в 5 утра, и вроде так это самое, вроде чуть-чуть смог выспаться после перелета. Сейчас очень красиво самолеты летают, когда смотришь на схему полета, такие зигзаги исполняют вообще. Такой новый мир. Чтобы из Египта долететь до Москвы, надо прямо это самое, изгаляться.
Прекрасно, прекрасная новость. Ты все-таки долетел, ты снова с нами, да. Снова в строю, да. Отдохнул. На этом кофе выпит, сок тоже, логи заархивированы. До следующей недели. Всем хороших выходных. Или будних, когда вы нас будете слушать. Пока.
Всем пока.
Пока-пока.
Спасибо всем. Всем пока.